Фауст электроники. Немцы гордятся тем, что он родился в Потсдаме. Русские считают своим выдающимся ученым-изобретателем. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о продолжателе идей Павла Львовича Шиллинга Борисе Семеновиче Якобе и его вкладе в развитие телеграфии в России. Это подкаст «До нас дошло». И с вами Ирина Маркова. После смерти Павла Львовича Шиллинга единственным человеком в России, способным продолжить разработки в области электрического телеграфа, стал Борис Семенович Якобе. Начав карьеру как архитектор в 1830-х годах, Якобе увлекся электротехникой, создав в Кёнигсберге работающую модель электродвигателя, что принесло ему научное признание и степень доктора философии. Однако отсутствие перспектив в Пруссии побудило его в 1837 году принять предложение из России, где он стал профессором Дербского университета. В университете Якобе продолжил исследования, совершив открытие гальванопластики, что привлекло внимание российских властей. По приглашению министра финансов он переехал в Петербург для разработки судового электродвигателя, где вошел в комитет по применению электромагнитов, познакомившийся с Шиллингом. Умирающий Шиллинг, видевший в Якобе единственного достойного преемника, лично способствовал его переезду, поселил у себя и посвятил свои телеграфные проекты, надеясь, что тот завершит начатое им дело создания российской телеграфной системы. Вскоре после приезда Бориса Семеновича Якобе Павел Львович Шиллинг пригласил его на заседание комитета, на котором рассматривался его проект телеграфа, который должен был соединить Петергоф с Кронштадтом. Вот что вспоминал об этом заседании Борис Семенович Якобе.
При особых познаниях того времени относительно изоляции телеграфных проводников, Павел Львович Шиллинг считал достаточным взять для морского проводника через Финский залив медную проволоку, обмотанную только шелком, покрытую лаком и свернутую затем в тщательно просмоленный кабель. Но, предчувствуя трудности такого способа прокладки провода, он предложил поместить провод на шестах, установленных вдоль Петергофской дороги. Но это благоразумное предложение было встречено членами комиссии недоброжелательными и насмешливыми возгласами. А позднее один из членов комиссии сказал ему в моем присутствии: «Любезный друг, ваши предложения – безумие! Ваши воздушные проволоки поистине смешны!»
В первой половине XIX века в России и Европе господствовало убеждение, что только подземные телеграфные линии могут быть долговечными, тогда как воздушные провода считались ненадежными. Однако со временем практика доказала обратное, и телеграфные линии стали преимущественно воздушными. Смерть Павла Львовича Шиллинга прервала реализацию его амбициозного проекта по соединению Петергофа и Кронштадта телеграфной связью, и в течение нескольких лет эти работы не возобновлялись. Хотя Борис Семенович Якобе оставался единственным в России специалистом, способным продолжить телеграфные разработки Шиллинга, он был полностью поглощен другими проектами. В 1838 году Якобе провел исторический эксперимент, продемонстрировав первое в мире судно с электродвигателем – восьмивесельную шлюпку, двигающуюся со скоростью 2-3 версты в час. Несмотря на успех, создать эффективную альтернативу паровым двигателям ему не удалось. Параллельно Якобе занимался разработкой гальванопластики, что принесло ему признание и финансовую стабильность, но отвлекало от телеграфных проектов. Как позже вспоминал сам изобретатель, он сознательно избегал работы над телеграфом, опасаясь технических и бюрократических трудностей, с которыми столкнулся Шиллинг. Ситуация изменилась в 1841 году, когда Николай I лично поручил Якобе заняться развитием электрического телеграфа. Первым практическим шагом стало создание экспериментальной линии между Зимним дворцом и главным штабом. Якобе подошел к задаче фундаментально, разработав принципиально новый телеграфный аппарат с автоматической регистрацией сигналов. Его устройство использовало электромагнит, который при подаче тока притягивал якорь с карандашом, оставлявшим отметки на движущейся стеклянной пластине, одновременно активируя звуковой сигнал. Этот инновационный аппарат сочетал визуальную звуковую индикацию, автоматическую запись и продуманную систему кодирования, представляя собой значительный шаг в развитии телеграфной связи. Главной сложностью при создании первых телеграфных линий в России оказалась прокладка проводов. По требованию Николая I, озадаченного вопросами секретности, Борис Семенович Якоби был вынужден размещать линии под землей. Это решение крайне осложняло проект. В то время мировая практика отдавала предпочтение воздушным линиям как более дешевым и надежным. Якоби осознавал масштаб трудностей. Отсутствие проверенных технологий изоляции делало подземные линии уязвимыми. В своих записях он отмечал, что даже качественная изоляция могла со временем разрушаться, а предсказать срок ее службы было невозможно. Тем не менее, императорская воля не оставляла выбора. Осенью 1841 года для линии «Зимний дворец главный штаб» был создан экспериментальный кабель. Две медные жилы в нитяной изоляции с мастикой, помещенные в железные гильзы, залитые смесью воска, смолы и сала. Первоначально система работала, но к весне 1842 года из-за контакта проводов с гильзами связь прервалась. Участки пришлось срочно ремонтировать, что подтвердило сомнения Якоби в долговечности подземных решений. Этот опыт наглядно показал технические ограничения эпохи и необходимость поиска альтернативных подходов. В дальнейшем Борис Семенович Якоби применил усовершенствованную технологию, использовал стеклянные трубки в качестве изоляции, соединил их каучуковой парусиной и проложил кабель в смоляных деревянных желобах. 24 ноября 1843 года Якоби представил в Академии наук доклад об этом проекте, где сообщил о важном открытии. Земля может служить естественным проводником, заменяя одну из проволок. Это позволило вдвое сократить расходы материалов при строительстве последующих линий. В 1844 году он подготовил статью для публикации в академических заметках, где подробно описал свои изобретения в области электромагнитного телеграфа, включая методы прокладки подземных линий и конструкцию новых аппаратов. Однако публикация столкнулась с бюрократическими препятствиями. Поскольку все работы велись по личному распоряжению Николая I, Якоби был вынужден запрашивать высочайшее разрешение. Несмотря на поддержку Академии наук и министра просвещения, решение зависело от главноуправляющего путями сообщения. Тот, ссылаясь на соображения государственной безопасности, настоял на засекречивании разработок. 18 апреля 1844 года последовал официальный запрет Николая I на публикацию любых материалов о российских телеграфных технологиях. Это решение надолго изолировало отечественные достижения от мирового научного сообщества. Лишь в 1858 году, после смерти Николая I и смены руководства ведомства, Якоби наконец получил разрешение императора Александра II опубликовать описание своих изобретений. Административные ограничения середины XIX века привели к тому, что перспективные разработки Якоби в области телеграфии, засекреченные на 15 лет, к моменту их публикации в 1901 году в почтово-телеграфном журнале уже представляли лишь исторический интерес, в то время как мировая телеграфная технология совершила качественный рывок вперед. Это пример наглядно показывает, как бюрократические барьеры могут затормозить технологическое развитие. В то же время практические потребности транспортной системы, особенно повлиявшие с началом эксплуатации царско-сельской железной дороги, настоятельно требовали современных решений. Первоначальная оптическая сигнализация с ее примитивной системой сигналов оказалась ненадежной из-за частых сбоев в плохую погоду, что ускорило переход к более совершенным электрическим системам связи. В 1846 году было принято решение о внедрении электрического телеграфа вдоль железной дороги. Работы велись под руководством инженер-полковника Глухова и американского специалиста Робинзона, представлявшего фирму Морзе. В 1847 году линия начала работу, став первым в России случаем применения аппаратов Морзе на железной дороге. Однако система проработала недолго. Сначала ее вывел из строя удар молнии, а в 1848 году произошла кража подземного медного кабеля.
Воровская жизнь нелегкая, но ее надо придерживаться.
Восстановить телеграфную связь удалось лишь в 1856 году. 8 декабря 1844 года, вскоре после начала строительства Николаевской железной дороги, главноуправляющий путями сообщения поручил Якоби разработать проект подземной телеграфной линии вдоль магистрали. Проект с бюджетом 211 тысяч рублей серебром был утвержден, а в 1846 году Якоби успешно испытал опытный участок длиной в версту у Знаменского моста. Однако масштабная прокладка 600-верстной линии выявила непреодолимые технические проблемы. Несмотря на эксперименты со стеклянными трубками изоляции и смеси сала с гипсом, защитить кабель от влаги не удавалось. В феврале 1848 года Якоби, осознавая тупиковость ситуации, выдвинул ультиматум главноуправляющему путей сообщений, требуя полной автономии от ведомства. О каких-либо сроках окончания работ на линии электрического телеграфа Санкт-Петербург-Москва в документе не было сказано ни слова. Отстранение Бориса Семеновича Якоби от телеграфных проектов в 1848 году создало недостаток экспертизы в России. Несмотря на наличие у него талантливых учеников в Главном управлении путей сообщения, ни один из них не обладал достаточным авторитетом, чтобы возглавить работы. 4 года бесплодных экспериментов с подземной прокладкой проводов поставили чиновников перед угрозой царского гнева. Николай I требовал результатов. В этой ситуации руководство обратило внимание на Пруссию, где телефонное дело развивалось успешнее. Ключевой фигурой стал Вернер Сименс, который, зная о неудачах Якоби, избежал повторения его ошибок. В 1846 году он получил из Лондона образцы гуттаперчи – нового изоляционного материала, обладающего уникальной эластичностью и водостойкостью. Сименс разработал технологии нанесения разогретой гуттаперчи на медную проволоку под давлением, создав герметичную изоляцию без швов. Такие кабели сохраняли работоспособность под землей до 2 лет, что стало прорывом. После отстранения Бориса Семеновича Якоби от работ по телеграфной линии вдоль Московской железной дороги, руководство проектом перешло к инженер-подполковнику Людерсу и его помощникам. Хотя им не хватало фундаментальных знаний Якоби, они обладали важным преимуществом – практическим подходом и готовностью использовать чужой опыт. Их главной задачей было обеспечить запуск телеграфной связи к открытию железнодорожного движения. Весной 1849 года ситуация изменилась после поступления доклада от российского представителя в Берлине. В документе подробно описывались успехи Пруссии в военном применении телеграфа, включая планы по оснащению крепостей новой связью. Особое впечатление произвела информация о замене старой линии между Берлином и Кёльном на современную электрическую. Этот доклад стал поворотным моментом. Главное управление путей сообщений приняло решение направить российских офицеров в командировку в Пруссию и Гамбург для детального изучения местных телеграфных систем. Перед офицерами стояла конкретная задача – лично осмотреть все действующие телеграфные линии, изучить их устройство и принципы работы, чтобы применить этот опыт в России. Для изучения испытаний были выбраны телеграфы уже хорошо известных в научных и технических кругах изобретателей – Якоби, Кука, Морзе и Сименса. 23 сентября 1850 года Комитет по электромагнитным телеграфам подвел итоги испытаний различных систем связи. Российские инженеры, многие из которых обучались у Якоби, сделали следующие выводы. Системы Якоби показали наихудшие результаты. Любая ошибка в передаче буквы приводила к искажению всего последующего сообщения. Английские аппараты Кука, хотя и лишенные этого недостатка, оказались экономически невыгодными из-за необходимости прокладки двойной линии проводов, что удваивало стоимость проекта. Аппараты Морзе и Сименса продемонстрировали оптимальное сочетание надежности и экономичности, используя всего один провод. При этом аппарат Морзе обеспечивал высокую скорость 100-200 букв в минуту, но требовал квалифицированных операторов, владеющих азбукой. Система Сименса работала медленнее, 20-40 букв в минуту, зато была интуитивно понятна, передавая сообщения обычными буквами. Двухмесячные испытания на тестовом участке железной дороги окончательно убедили комитет в преимуществах телеграфа Сименса, который был рекомендован для внедрения на линии Петербург-Москва. Именно тот факт, что телеграф Сименса по итогам открытого для телеграфных специалистов конкурса был признан на тот момент наиболее подходящим, а не мифические взятки, в конечном счете привело Сименса на российский рынок. Кроме того, тот факт, что аппарат Сименса превзошел подобный аппарат Якоби, позволяет подставить под сомнение обвинение в плагиате, которое российский академик выдвинул против своего прусского оппонента. В итоге фирма Siemens & Galske получила заказ на изготовление и поставку 80 телеграфных аппаратов, а также ряда измерительных приборов, которые в течение 1851-52 годов были поставлены в Россию. Что хочется сказать в конце. Борис Семенович Якоби – фигура парадоксальная и трагичная. Гениальный ученый, чьи открытия в области электродвигателей и гальванопластики опередили время. Он так и не смог реализовать свой главный проект – создание надежной телеграфной системы в России. Его настойчивое стремление к совершенству и нежелание идти на компромисс с бюрократической машиной Николаевской эпохи привели к печальному итогу. Технологии, разработанные Якоби, устарели, пока их держали в секрете, а слава первопроходца досталась другим. Его конфликт с главным управлением путей сообщения и последующим переходом России к телеграфам Сименса показали, что в эпоху технических революций важны не только гениальные идеи, но и практическая реализация. Этот выпуск подготовили ведущая Ирина Маркова и звукорежиссер Алексей Попов.